Ардио. Первое радио анестезиологов-реаниматологов.
Здравствуйте, коллеги! Сегодня я расскажу вам о преимуществах членства в Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов. Вступив в ассоциацию, вы получаете: первое. Доступ к уникальным учебным материалам. Антологии клинических рекомендаций с 2016 года. Записи лекций и вебинаров. Вестник акушерской анестезиологии. Подкасты ААРДИО. Второе. Приглашение на форумы и вебинары ААР и приоритетная регистрация на форумы с ограниченным количеством слушателей по всей стране. Третье. Посещение крупных международных мероприятий ААР на льготных условиях. Четвертое. Приоритетное участие в проектах ААР, размещение публикаций в Вестнике акушерской анестезиологии, выступление в подкастах ААРДИО, участие в проекте «Новое поколение ААР». Пятое. Возможность письменно обратиться в ассоциацию по интересующему вас вопросу. Шестое. Общение в кругу более чем 5000 единомышленников и прекрасное настроение от общения. Ждем вас в Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.
Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня у нас новый выпуск ААРДИО. И у нас в гостях кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних и профессиональных болезней и ревматологии первого Московского медицинского университета имени Сеченова, врач-нефролог Центра помощи беременным женщинам с патологией городской больницы города Москвы Юлия Вячеславовна Карачаева. Добрый день, Юлия Вячеславовна.
Добрый день, глубоко уважаемые коллеги.
Юлия Вячеславовна, мы рады приветствовать на нашем ардио вас. И сегодня мы обсудим вопрос, такой вопрос очень дискутабельный. Он, в принципе, недавно поднимается. Это вопрос тромботической микроангиопатии. Юлия Вячеславовна, расскажите, пожалуйста, немножко о своей работе, о тех пациентах, с которыми вы часто встречаетесь, и почему вы вот с этими пациентами наиболее часто в работе.
Проблема тромботической микроангиопатии достаточно актуальна, и оказалось, что не так уж и редко встречается, к сожалению, и не только в целом в практике, да, врачей, но и в акушерской практике. И, к сожалению, долгое время эта проблема была не очень хорошо известна врачам. И долгое время пациенты с атипичным гемолитико-уремическим синдромом маскировались за другими диагнозами. Но с того времени, как был открыт комплимент-блокирующий препарат эколизумаб, который радикально изменил прогноз этих пациентов, и оказалось, что эту ранее фатальную по факту патологию в большинстве своих случаев можно лечить. Конечно, интерес к этой проблеме возрос многократно. И надо сказать, что за последние 10 лет, в том числе и благодаря заслуге Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, травматическая микроангиопатия уже очень хорошо известна докторам. И сам по себе постановка диагноза тромботической микроангиопатии уже не вызывает каких-либо сомнений и затруднений, но, к сожалению, по-прежнему определить, что же скрывается за тромботической микроангиопатией, какая конкретная форма тромботической микроангиопатии, по-прежнему очень сложно. Поэтому, я думаю, эта проблема еще долгое время будет очень актуальной, и складывается ощущение, что в целом тромботических микроангиопатий становится все больше и больше.
Ну да, на самом деле, наверное, еще 10 лет назад мы мало знали, что это такое, а сейчас уже и даже научились лечить, и это, конечно, очень нам помогает. А у вас есть, Юлия Вячеславовна, статистика вот данной патологии? Нашей российской, может быть, мировая, есть какие-то факты?
Ну, есть, скажем так, да, регистр международный по атипичному гемолитико-уремическому синдрому, но там все пациенты как с акушерским, да, так и дети, и взрослые. Он единый. Но вот в одной из последних наших работ, когда мы анализировали своих пациенток с акушерским атипичным гемолитико-уремическим синдромом, мы прицельно посмотрели долю акушерского АГУС в мировом регистре, да, и оказалось, что чуть ли не 40% занимают акушерский атипичный гемолитико-уремический синдром. Вот среди всех. А вот в плане встречаемости, ну, конечно, АГУС – это все-таки редкая патология. Она встречается чуть ли не в 1000 раз, да, реже, чем преэклампсия, чем HELLP-синдром. И об этом тоже, конечно, нужно помнить. Но, наверное, сейчас нет ни одного региона, да, и я бы даже сказала, ни одного перинатального центра, где бы за последние несколько лет не было бы случая атипичного гемолитико-уремического синдрома.
Юлия Вячеславовна, а это вот самостоятельная нозологическая единица или все-таки это переход вот такой стадильной такой патологии, как, например, вернее, как критическое проявление, начинающееся с преэклампсии, HELLP-синдром и заканчивается АГУСом, или все-таки это отдельное?
Ну вот на сегодняшний день это... Как мы предполагаем, и с Натальей Львовной Козловской, это ведущий специалист по проблеме тромботической микроангиопатии, что вот как раз для акушерского атипичного гемолитико-уремического синдрома характерна неоднородность. То есть, да, у части женщин это первичный, это классический атипичный гемолитико-уремический синдром, который обусловлен дефектом генов системы комплемента. Есть мутации гена системы комплемента, ассоциированные с развитием атипичного гемолитико-уремического синдрома. А дальше сама беременность как комплемент-активирующее состояние, плюс осложнение беременности, да, или какие-то дополнительные триггеры. И это приводит к развитию классического атипичного гемолитико-уремического синдрома. Да. Но, по-видимому, все-таки у большинства пациентов мы имеем дело скорее с вторичным, да, атипичным гемолитико-уремическим синдромом. У них нет мутаций в генах системы комплемента, но у них множество возникло по какой-то причине, да, множество комплемент-активирующих состояний, и одно из которых та же самая, да, преэклампсия, HELLP-синдром может быть. И, как правило, в акушерской практике, да, очень редко с чем-то одним преэклампсия, дальше кесарево экстренное кровотечение, да, еще что-то, какие-то моменты. И все это способствует такой, способствует многократному воздействию на систему комплемента, на ее чрезмерную активацию и, собственно, вот такому комплементарному взрыву, по сути, и развитию атипичного гемолитико-уремического синдрома. И в данном случае вот здесь как раз короткий курс комплемент-блокирующей терапии может быть достаточно короткого курса.
Юлия Вячеславовна, а есть какие-то факторы риска? Вот когда вот мы можем сказать, у этой женщины возможно формирование этой патологии, а у этого пройдет 100% нормально беременность?
Ну, наверное, объективным фактором риска, наверное, может быть единственный момент, что мы знаем, что у этой женщины имеется мутация в генах системы комплемента высокого риска. Но поскольку генетический паспорт... мы не делаем пока еще, я думаю, долго еще.
И вряд ли, да?
Да, и вряд ли.
Начнем в ближайшее время.
Это будет возможно. Единственное, что мы знаем, что атипичный гемолитико-уремический синдром не развивается у женщин с благополучной, скажем так, беременностью, у кого не было никаких проблем, да, идеальная беременность, если можно так сказать, закончившая своевременными срочными родами. И вот у нас нет ни одной пациентки, у которой бы после вот таких благополучного завершения этого замечательного состояния развился бы атипичный гемолитико-уремический синдром. В 100% случаев предшествовали какие-либо акушерские осложнения. Поэтому вот здесь профилактика, да, акушерских осложнений, ну, не, насколько это возможно, да, ну, на сегодняшний день профилактика при эклампсии или более извешенный подход к оперативному роду, показаниям, да, к оперативному роду разрешения. Это все тоже может считаться профилактикой и атипичным гемолитико-уремическим синдромом.
Хорошо, Юлия Вячеславовна, вот пациентка, да, и идет течение тяжелой преэклампсии, нарастают трансаминазы, получает лечение. Когда нужно бить в колокола, как, что нам должно предшествовать тому, что мы говорим, что да, вот этой пациентке уже ОГУС, то есть диагностика. Что докторам, в какой момент нужно переживать?
Если после родоразрешения состояние не улучшается.
То есть вот у нас клиника тяжелого, пускай HELLP-синдрома, да, там нарастают трансаминазы, низкое количество тромбоцитов, родоразрешили, в какие сроки должно улучшение быть после родоразрешения?
В течение ближайших 3 суток.
То есть если не идет положительной динамики, то да, мы должны уже думать, что дальше, что нужно проводить для диагностики.
Ну, тут мы по принятому, скажем так, алгоритму диагностики тромботической микроангиопатии идем, да, мы оцениваем динамику после родоразрешения, мы исследуем АДАМС-13, причем до начала лечения свежезамороженной плазмы. Мы обязательно исследуем антифосфолипидные антитела для исключения катастрофического антифосфолипидного синдрома, особенно если у женщины отягощенный акушерский анамнез и были раньше проблемы с зачатием, с беременностью, да. Обязательно исключение инфекции, обязательно исключение сепсиса, потому что... Ну, скажем так, это и прогностически, это нам нужно и для прогноза, и для выбора тактики лечения.
Что такое АДАМС-13? Потому что многие даже не слышали и задают этот вопрос, что такое, когда его брать, куда.
Фермент АДАМС-13 – фермент, который расщепляет сверхкрупные мультимеры фактора фон Виллибранта, который обладает тромбогенной активностью в этих сверхкрупных мультимерах, по сути, как в сети запутываются тромбоциты. А АДАМС-13 расщепляет фактор фон Виллибранта на мелкие неактивные в отношении тромбообразования фрагменты. Поэтому его снижение, да, снижение его активности может способствовать развитию тромбообразования. При этом его исследование нам нужно в первую очередь для того, чтобы исключить тромботическую тромбоцитопеническую пурпуру. Если активность АДАМС-13 меньше 10%, то диагноз ТТП у нас в руках. Если активность АДАМС-13 выше 10%, это может быть любая форма тромботической микроангиопатии. И даже при физиологической беременности отмечается физиологическое снижение АДАМС-13, поскольку, да, происходит... физиологическая, да, гиперкоагуляция, чтобы женщина не истекла крови во время родов. Поэтому активность АДАМС-13 снижается примерно в половину к ко второму-третьему триместру. И, может быть, исходно у женщины был более низкий показатель активности АДАМС-13, а во время беременности он станет еще ниже.
АГУС как форма тромботической микроангиопатии, ДИФ-диагноз мы проводим с тромботической тромбоцитопенической пурпурой, правильно?
Да, в первую очередь.
Вот в первую очередь. Да. Еще с какими диагнозами?
Обязательно, да, с другими акушерскими формами тромботической микроангиопатии при эклампсии, HELLP-синдром, и катастрофическим антифосфолипидным синдромом и сепсисом.
Что будет свидетельствует у нас о наличии именно атипичного гемолитико-урамического синдрома у данной пациентки? Какие показатели?
Мы лабораторные и остальные формы ТМА.
Хорошо, что должно быть? То есть повышенный лактат дегидрогеназа, правильно? Лабораторно.
В первую очередь мы должны подтвердить диагноз тромботической микроангиопатии. Для этого нам необходимо выявить классическую, по сути, триаду тромботической микроангиопатии. Это снижение гемоглобина с признаками гемолиза, повышение лактат-дегидрогеназы, повышение шизоцитов, снижение гаптоглобина, непрямая реакция Кунца, снижение в сочетании с тромбоцитопенией и органным поражением.
Мы поставили диагноз атипичного гемолитико-уремического синдрома у данной пациентки. Что мы должны делать? Как лечить?
Комплемент блокирующей терапии, кулизумаб.
Кулизумаб. Вот где его взять, как его взять? Тоже расскажите нам, как это сейчас проводится.
На сегодняшний день мы используем единственный комплемент-блокирующий препарат – это эколизумаб, и в России это препарат Элизария компании Генериум, который никак не отличается от используемого ранее Солириса, продемонстрировал свою высокую эффективность в лечении атипичного гемолитико-уремического синдрома. И компания Генериум оказывает поддержку в получении препарата, да, кроме того, в диагностике тромботических микроангиопатий, в исследовании активности АДАМС-13.
Юлия Вячеславовна, сколько времени вот фактически примерно уходит для того, чтобы получить этот препарат и чтобы начать терапию?
Достаточно быстро, буквально в течение нескольких суток.
Но нескольких суток мы же можем запоздать с началом терапии, и все-таки, я знаю, есть другие методы терапии, например, плазмообмен. Можем ли мы начать до получения эколизумаба плазмообмен? Если да, то в каком режиме?
Безусловно. Во-первых, нам все равно нужно провести дифференциальный диагноз. И АГУС – это по-прежнему диагноз исключения. И на постановку его все равно нам требуется время. Даже для получения вот результатов анализа. Поэтому терапией первой линии является свежезамороженная плазма. Да, лучше в режиме плазмообмена. И вот по нашему собственному опыту плазмообмен в течение уже первых суток, да, а еще лучше в течение 3-5 дней нередко приводит к купированию тромботической микроангиопатии.
И уже необходимости введения кулизумаба бывает нет. Сколько мы должны провести плазмообменов и в каком объеме все-таки? Можете это более конкретно сказать?
Ну, в идеале, да, 3-4 плазмообмена.
Ежедневно?
По рекомендациям 5 до 5.
Ежедневно?
Да, ежедневных до 5 ежедневных плазмообменов. По рекомендациям 30-40 миллилитров на килограмм, но это очень большие объемы, поэтому хотя бы 1,5-2 литра.
Угу. Хорошо, вот мы сутки, двое проводим плазмообмен, получаем эколизумаб. Плазмообмен продолжаем или вводим эколизумаб и останавливаемся?
Мы сразу прекращаем лечение свежезамороженной плазмы, как только мы начинаем лечение эколизумабом.
Какой дозировки и по длительности терапия эколизумаба должна проводиться?
Для взрослых дозировка стандартная, это 3 флакона, либо 900 миллиграмм один раз в неделю.
По длительности?
В течение первых 4 недель один раз в неделю. Дальше на 5 неделе вводится 4 флакона 1200 миллиграмм. А дальше по 1200 один раз в 2 недели.
Это необходимо принимать пожизненно или есть уже сейчас, я знаю, все-таки результаты более раннего отмены препарата?
Да, конечно, и в литературе есть данные о попытках отмены комплемент-блокирующей терапии. И наши собственные данные из наших, у нас больше 40 пациентов получали терапию эколизумабом, и половине из них препарат был отменен. Причем сроки отмены были очень разные. Кому-то отменили уже после первой инфузии. Ну, в среднем чаще отменяли где-то после индукционного курса. Но, конечно, по-хорошему перед отменой мы должны исследовать гены системы комплемента, потому что если это мы выявим мутации высокого риска, то отмена препаратов – это высокий риск рецидива заболевания. В любом случае, после отмены эколизумабом за этими пациентками должен быть тщательное наблюдение и регулярное обследование.
Где должны лечиться такие пациентки и где должны наблюдаться?
Ну, как правило, у нефролога.
У нефролога? То есть у вас?
Да.
Понятно. Ну вот, все-таки вернемся еще раньше. Пациентка тяжелая, после родоразрешения ей не лучше, с Адамсом проблемы, не взят, начат плазмообмен. Есть ли смысл брать еще раз, вот просто вопросы многие слушатели задают, есть ли смысл брать на фоне уже трансфузии плазмы Адамс?
Нет.
Если не взят Адамс, есть ли возможность назначения эколизумаба?
Конечно, конечно.
То есть никаких противопоказаний?
Ну, во-первых, само по себе развитие тромботической тромбоцитопенической пурпуры после родоразрешения – это достаточно редкая ситуация. Долгое время это вообще считалось казуистической ситуацией. Ну, вот по крайней мере, один случай в литературе описан, послеродовое ТТП, и у нас одна пациентка была, у которой тромботическая тромбоцитопеническая пурпура развилась после родов. Но в обоих случаях уже во время беременности выявлялась выраженная тромбоцитопения, число тромбоцитов было меньше 50. Поэтому, вот, скажем так, снижение тромбоцитов ниже 30, ниже 50, не тяжелое поражение почек, креатинин меньше 200 микромоль в литре, может свидетельствовать о возможности тромботической, тромбоцитопенической пурпуры. Но и наоборот. Если у нас нет возможности посмотреть активность Адамс-13, то считается, что для ТТП характерно крайне низкое число тромбоцитов и нетяжелое поражение почек. Креатинин очень редко превышает 200 микромоль в литре. Поэтому если у нас у пациентки креатинин 400-600, да, и число тромбоцитов выше 30, то мы практически с 98% долей вероятности можем исключить тромботическую тромбоцитопеническую пурпуру.
Да, но вот у пациентки критическое заболевание с почечной, уже проявление почечной, нарушением почечной функции, пациентке требуется почечная заместительная терапия, находится на заместительной терапии. Происходит ли коррекция эколизумаба?
Дозы? Нет, нет.
Но она вводится все равно ровно в этой же дозе, 900 миллиграмм, да? Раз в неделю, да? Да? Понятно. Почечные нарушения как часто встречаются и какие проявления, и как длительно требует лечения данной ситуации?
При атипичной гемолитико-уремическом синдроме нарушение функции почек, по крайней мере, вот при акушерском, атипичной гемолитико-уремическом синдроме мы видим в 100% случаев. Причем, как правило, это тяжелое острое повреждение почек с креатинином сыворотки свыше 200, а в среднем этот показатель больше 400. В то время, допустим, как при преэклампсии, даже при тяжелой преэклампсии и тяжелом ХЭЛП-синдроме, как правило, креатинин редко превышает 150 микромоль в литре. У нас буквально три пациентки, у которых при преэклампсии и ХЭЛП-синдроме креатинин был выше 300.
Позже. Это один из критериев.
Давайте так, если мы сразу видим тяжелое нарушение функции почек, буквально вот с первых же, да, с первых же часов наблюдения креатинин выше 400, да, то это может быть как бы косвенным дополнительным аргументом в пользу, возможно, наличия типичного гемолитико-уремического синдрома. Но при катастрофическом антифосфолипидном синдроме тоже достаточно высокие показатели креатинина, поэтому это не может быть, конечно, объективным критерием. Тяжесть органного поражения, к сожалению, да, не может быть объективным критерием.
В совокупности с другими это еще в пользу, я так понимаю, да, типичного гемолитико-уремического синдрома.
Да.
А как длительно за такими пациентками необходимо все-таки наблюдать, когда мы их снимаем с диспансерного, так скажем, наблюдения, и стоит ли, вот, если это генетически детерминированное заболевание, стоит ли брать наследственные какие-то факторы у их уже потомков, то есть у их детей?
Если мы выявляем патогенную мутацию у этих пациентов, конечно, за ними, ну, по крайней мере, ежегодное наблюдение должно проводиться. Что касается возможности, да, передачи потомству, ну, конечно, это мы не можем исключить такую возможность. Ну, вот в литературе описан случай с такого семейного акушерского атипичного гемолитико-уремического синдрома, когда ретроспективно у матери был диагностирован акушерский атипичный гемолитико-уремический синдром, острая ТМА после родоразрешения. На тот момент купированная терапии свежезамороженной плазмы, но в дальнейшем, где-то через 15 лет, в дальнейшем отмечалось все равно прогрессирование, хотя и медленной почечной недостаточности, и через 15 лет женщина оказалась на диализе. А у ее дочери первая беременность также осложнилась развитием острой тромботической микроангиопатии. И здесь уже была возможность выполнить генетическое исследование И оказалось, что и у дочери, и у матери имелась мутация фактора H. Это мутация высокого риска, ассоциированная с атипичным гемолитико-уремическим синдромом. Но вот в нашей практике таких семейных случаев пока не было. И более того, среди наших пациенток, по крайней мере, 4 уже... У 4 была повторная беременность.
Но только хотела спросить, можно ли дальше рожать? И как они с проявлением тоже АГУСа прошли или нет?
В одном случае у женщины с патогенной мутацией на сроке 30 недель была возобновлена терапия эколизумабом для предотвращения риска рецидива АГУС после родоразрешения. На 38-й неделе женщина благополучно родила, сама родила. И через какое-то время эколизумаб был отменен. А в 3 случаях женщины с имеющимся в анамнезе, уже диагностированным в анамнезе атипичным гемолитико-уремическим синдромом родили без поддерживающей терапии эколизумабом, но там сама по себе беременность протекала абсолютно благополучно. Конечно, они находились под неусыпным наблюдением как акушер-гинекологов, так и нефрологов, и все закончилось хорошо.
То есть, вот получается, одна пациентка у вас получала длительный эколизумаб, а вот эти 3, они не получали длительный эколизумаб?
Они вообще не получали
эколизумаб. Они и в родах, и после родов сразу не получали? Mm-hmm. А, то есть у них был только плазмообмен накануне?
Нет, ничего не было.
А я имею в виду в беременность, когда диагностирован АГУС.
А, в предыдущую беременность?
Да, я имею в виду в эту.
Одна пациентка была с неакушерским, 2 пациентки были с неакушерским АГУС, а одна с акушерским, но вот повторная беременность протекала абсолютно благополучно.
Юлия Вячеславовна, а есть ли статистика летальности у пациенток или вообще тяжелых осложнений у пациентов, которые получали эколизумаб или которые проведены терапевтически без эколизумаба, то есть которые получили классический плазмообмен?
Ну, примерно у нас пополам 50-50% пациенток, которые получили эколизумаб, получали эколизумаб, и которые не получали эколизумаб. Среди тех, которые получали эколизумаб, очень большое значение играло, как рано была начата терапия эколизумабом. Если терапия эколизумабом начиналась в первую неделю, максимально в первые 2 недели, то, как правило, результаты очень хорошие были. У тех, у кого терапия была начата в течение первой недели, 95% полностью выздоровели, полностью восстановили функцию почек. Среди женщин, у которых в течение первых 2 недель была начата терапия эколизумабом, 75% полностью восстановили функцию почек. Но части остался дефект функции почек, ХБП 3-4 стадии. А что касается пациенток, у которых терапия эколизумабом была начата поздно, после 3 недели и больше, то здесь прогноз был даже хуже, чем в группе пациенток, не получавших эколизумаб. Потому что те, которые не получали эколизумаб, их плазмы лечили дольше. Вот. И там тоже меньше 50% полностью восстановили свою функцию почек. Но все-таки...
Юлия Вячеславовна, ну у вас уже довольно-таки, я думаю, достаточный опыт накопился применения нашего дженерика Элизария, да. Можете ли дать сравнительную характеристику вот в сравнении с оригинальным Солирисом? Вот я думаю, что уже больше 2 лет, наверное, мы его используем, да, ведь?
Да, больше 2 лет, и у нас буквально вот в прошлом месяце вышла статья, в которой мы сравнивали как раз эффективность Солириса и Элизарии у наших пациенток с акушерским именно атипичным гемолитико-уремическим синдромом. Конечно, пациенток, получавших Солирис, было больше, ну, поскольку и на рынке препарат Солирис был более длительное время. Но, тем не менее, исходно эти пациентки, получавшие Солирис и Элизарию, не отличались по тяжести состояния, по выраженности микроангиопатического гемолиза, по среднему числу пораженных органов. Даже женщины, которым была назначена Элизария, были более тяжелые, если можно так сказать, по клинико-лабораторным проявлениям. Но результаты лечения были полностью сопоставимы в обеих группах, и это, конечно, доказывает полную биоэквивалентность этих двух препаратов. Процент восстановления функции почек, да, был абсолютно одинаковым.
То есть мы можем утверждать, что наша российская Элизария, она абсолютно, можно применять ее однозначно для лечения акушерского гемолитико-уремического синдрома. Юлия Вячеславовна, часто сепсис, АГУС, как дифференцировать все-таки, проводить диагностику?
Ну, в данном случае проведение диагностики между сепсисом и атипичным гемолитико-уремическим синдромом, наверное, жизненно необходимо, поскольку подходы к лечению этих пациенток радикально отличаются. Если мы назначим комплемент блокирующей терапии пациентке с тяжелым сепсисом, мы имеем все риски усугубления инфекции. В то же время, к сожалению, по крайней мере, у каждой пятой нашей пациентки с атипичным гемолитико-уремическим синдромом АГУС сочетался с сепсисом. И это, конечно, самая тяжелая группа пациенток. По сути, это, наверное, такое фатальное сочетание, к сожалению, поскольку подход очень сложный. Нередко проявление тромботической микроангиопатии выходит на первый план и определяет прогноз этих пациенток. И в данном случае, конечно, необходимо назначение комплемент-блокирующей терапии. Но если к этому времени не удается справиться с инфекцией, то мы имеем высокий риск генерализации инфекции после назначения эклюзумаба. Либо очень коротким курсом, буквально одна инфузия должна проводиться. Но, к сожалению, не в акушерской практике, да, это вот скорее сейчас после ковида, когда с ковидом связан опыт, даже одна инфузия эклюзумаба при наличии сепсиса привела к генерализации сепсиса и летальному исходу. И среди наших пациенток с акушерским АГУС и сепсисом, вот в 11 случаях мы назначали эклюзумаб. Исход 50/50, 45% летальности. В том числе и от инфекции, от генерализации инфекции.
Но мы назначаем эклюзумаб на фоне антибактериальной терапии.
Безусловно, на фоне массивной антибактериальной терапии. И в случаях, когда уже все-таки мы видим уменьшение выраженности островоспалительных проявлений.
Хорошо, а тогда если нет септических проявлений, вот мы уверены, что это не сепсис, и назначаем эколизумаб, нужно же ли какое-либо прикрытие, нужно ли проводить антибактериальную профилактику или терапию, что нужно делать в этой ситуации?
Безусловно, мы назначаем профилактику менингококковой инфекции, поскольку если мы назначаем эколизумаб планово, то прежде чем назначить этот препарат, мы должны взрослым выполнить вакцинацию от менингококковой инфекции и только через 2 недели начать лечение. В случае же экстренного назначения эколизумаба, конечно, у нас нет времени ждать 2 недели, и, в принципе, с тяжелой острой тромботической микроангиопатией никто не будет вакцинировать женщину еще и от менингита, то здесь мы начинаем по жизненным показаниям терапии эколизумабом под прикрытием антибиотиков, проникающих через гематоэнцефалический барьер.
Ну вот какие предпочтения? Понятно, что широкого спектра.
Цефалоспорины 3-4 поколения, фторхинолоны и карбапенемы.
Юлия Вячеславовна, конечно же, да, при АГУСе изменяется все в организме, в том числе и клинические, лабораторные исследования у нас приходят разнообразные. И как вот нам понять, что мы получили, допустим, коагулограмму, и мы скажем, это АГУС, ДВС или сепсис? В чем критерии отличия?
При ДВС-синдроме по сравнению с другими формами тромботической микроангиопатии, в первую очередь по сравнению с атипичным гемолитико-уремическим синдромом, мы все-таки видим более выраженные коагулогические нарушения. Это в первую очередь удлинение всех временных показателей, это значительное снижение фибриногена, это повышение выраженное D-димера. При этом выраженность микроангиопатического гемолиза при ДВС может быть незначительная. Это не значит, что если у пациентки высокие шизоциты, высокое ЛДГ, это точно не ДВС-синдром. Ни в коем случае не так. Но если на первой, да, и помимо выраженных коагулогических нарушений, также имеют место островоспалительные изменения, лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы в сочетании с повышением цирреактивного белка, пропальцитонина, пресепсина. Конечно, в первую очередь мы должны думать именно о сепсисе, а не о типичном гемолитико-уремическом синдроме.
Ну и вы можете перечислить вот еще раз триаду и какие-то сопутствующие диагностические критерии вот атипичного гемолитико-уремического синдрома именно лабораторные и предельные значения?
Вот, к сожалению, каких-то специфических клинических, лабораторных проявлений для атипичного гемолитико-уремического синдрома как раз и не существует. Да, мы видим тромботическую микроангиопатию, и дальше мы начинаем потихоньку, вернее, очень быстро, я бы сказала, да, не потихоньку как раз, а очень быстро, поскольку темпы прогрессирования иногда крайне высокие, исключать другие формы тромботической микроангиопатии. Инфекцию в первую очередь, поскольку да, акушерские тромботические микроангиопатии при эклампсии и HELLP-синдром, это и при эклампсии, и сепсис, это все-таки состояния, которые встречаются гораздо чаще, чем атипичный гемолитико-уремический синдром в практике акушеров.
Но все-таки при эклампсии, сепсис уже научились более-менее распознавать и лечить, а вот с атипичным гемолитико-уремическим синдромом, особенно если это пациентка на первом-втором уровне, это уже значительно сложнее, конечно же. Юлия Вячеславовна, да, лечить мы, конечно, научились, но сейчас уже даже появились у нас новые клинические рекомендации, где имеется возможность пролонгирования при тяжелой преэклампсии. Как долго мы можем пролонгировать, чтобы вот нам избежать таких осложнений, как атипичный гемолитико-уремический синдром?
Да, Оксана Владимировна, конечно, очень такой важный вопрос, очень актуальный, потому что сама по себе преэклампсия – это фактор риска атипичного гемолитико-уремического синдрома. И мы сравнили пациенток с тяжелой преэклампсией, с признаками микроангиопатического гемолиза, с тромбоцитопении, даже с признаками поражения почек. Это вот наше было принципиальное такое условие. И пациенток с атипичным гемолитико-уремическим синдромом, развитию которого предшествовало наличие у женщины преэклампсии, даже не тяжелой. И оказалось, что вот как раз при тяжелой преэклампсии, как правило, эти женщины все были очень быстро родоразрешены, но в силу тяжести состояния женщины. И даже тяжелая преэклампсия с нарушением функции почек, с тромбоцитопенией, с гемолизом после родоразрешения, так быстро в течение, подавляющее большинство этих женщин было родоразрешено в течение первых 3 суток после поступления в родовспомогательное учреждение, ну, максимально в течение недели. С ними ничего плохого не произошло. После родов их состояние, как мы и ожидали, улучшилось. А вот как раз оказалось, что у тех пациенток с преэклампсией, у которых в итоге развился АГУС, а сама по себе преэклампсия, беременность пролонгировалась более чем на неделю. Даже я бы сказала, что у подавляющего большинства беременность пролонгировалась на 2 и 3 недели и больше. Примерно у четверти пациенток среднее время пролонгирования беременности было 5 недель, максимально 12.
Это при установленной умеренной преэклампсии?
При установленном диагнозе преэклампсия. Понятно, что когда диагноз преэклампсии устанавливается на ранних сроках, да, и здесь, естественно, желание максимально пролонгировать, продлить эту беременность, чтобы получить более жизнеспособного ребенка. И когда мы не видим признаков тяжелой преэклампсии, умеренное повышение давления, которое удается как-то коррегировать, небольшая протеинурия, да, общее самочувствие женщины тоже вроде удовлетворительное, конечно. Естественное желание максимально понаблюдать, продлить эту беременность. И, наверное, когда ранние сроки, это такой подход, он, безусловно, оправдан. Но вот практика показывает, что как раз вот именно пролонгирование беременности у пациенток с преэклампсией, причем вот именно с такой нетяжелой преэклампсией, и привело в итоге к развитию атипичного гемолитико-уремического синдрома. Поэтому если мы имеем дело уже с доношенной беременностью, вот здесь вот
нужно подумать,
да, мы должны тщательно взвешиваться возможные да, последствия вот дальнейшего пролонгирование беременности.
А вот в этой работе у вас не было, не показано, какую терапию они применяли при пролонгировании беременности? Связана ли она была с, ну, вот с такими результатами?
Вы знаете, как правило, это была терапия, да, направленная на коррекцию артериального давления. И мы обратили внимание, кстати, что ни у одной женщины практически не назначали, ни одной женщины не назначались гепарины. То есть терапия была именно, как правило, это все-таки антигипертензивные препараты. Да, ну и
магнезия, наверное.
Магнезия,
нет?
Да. И ни одна из них не получала профилактику преэклампсии аспирин содержащими препаратами. Кстати, вот тоже такой момент.
Которая есть, да. Угу. Спасибо. Да, мы сегодня говорили с кандидатом медицинских наук Юлией Вячеславовной Карачаевой по такой серьезной теме, как атипичный гемолитико-уринический синдром. Спасибо, Юлия Вячеславовна.
Спасибо.
Да, и мы с вами прощаемся, и до новых встреч. Спасибо.
Спасибо, всего доброго.